Глава вторая. Смерть священника. Первая. Через 11 дней, все еще слабый и по-больничному бледный, зато преисполненный эйфории от свойственно выздоравливающим обманчивого ощущения здоровья, Делглиш с первыми лучами солнца покинул свою квартиру над Темзой в Куините и, сев в машину, выехал из Лондона на юго-запад. За 2 месяца до внезапной болезни он с болью и неохотой расстался со своим стареньким Купер-Бристолем и теперь сидел за рулем Дженсен-Хилл, радуясь тому, что машина уже обкатана, а сам он в душе почти смирился с переменой. Символически начинать новую жизнь на совершенно новой машине было бы чересчур банально. С собой Делглиш прихватил всего один саквояж и кое-какие принадлежности для пикников, в том числе штопор в багажнике, а в карман сунул томик стихов Гарди «Возвращение на родину» и путеводитель Ньюмана и Ревзнера по Дорсету. Поездка задумывалась как классические каникулы выздоравливающего. Знакомые книги, короткий визит к старому другу как предлог для всего путешествия в целом, возможность в любой день свернуть в любую сторону в зависимости от того, что придет в голову, причем в краю одновременно и новом, и знакомом. У Делглиша был даже полезный стимул в виде проблемы, которую позарез требуется разрешить и которую можно хотя бы в собственных глазах оправдать безделье. Последний раз, оглядывая квартиру перед выходом, он смутился, поймав себя на том, что по привычке тянется за набором для осмотра места преступления. Командор не помнил, когда последний раз куда-нибудь ездил без него, даже в отпуск. Однако теперь оставить набор в квартире значило подтвердить решение, над которым предстояло хорошенько подумать ближайшую пару недель, но которое, как Делглиш в глубине сердца знал, уже принято. В Винчестер он добрался к позднему завтраку, коим разжился в отеле в тени собора. А следующие 2 часа провел, заново открывая для себя этот город, перед тем, как двинуться в Дорсет. Теперь Делглиш вдруг ощутил, что вовсе не стремится поскорее попасть в конечный пункт путешествия. Неторопливо, почти бесцельно петляя по проселочным дорогам, он доехал до Блендфорда, где купил бутылку вина, рогалики с маслом, сыр и фрукты себе на перекус, а также пару бутылок Амонтильядо для отца Бэдли. Затем также неторопливо командор повернул к юго-востоку, минуя винтенбурнские деревушки, и далее через Уорхэм к замку Корф. Величественные камни, символы мужества, жесткости и предательства – часовыми стояли в ущелье на гребне Парбек-Хилл, где несли стражу уже 1000 лет. Вкушая свой одинокий завтрак, Делглиш заметил, что постоянно возвращается взглядом к зубчатым стенам из тесанных валунов, что темным силуэтом вырисовывались на фоне неба. Точно не желая проезжать в тени замка и ища предлог, чтобы хоть немного затянуть одиночество мирного и ненапряженного дня, он провел некоторое время в безуспешных попытках отыскать на каменистых склонах горячавку и лишь потом сел за руль, дабы преодолеть последние 5 миль пути. Деревня Тойнтон. Вереница домиков с верандами. Волнистые крыши из серого камня поблескивают на солнце. Не слишком-то живописный паб на окраине. Меж домов проглядывает ничем не примечательная церквушка. Дорога с обеих сторон, огражденная невысокими каменными оградами, плавно шла в гору между молодыми елочками, и Делглиш начал узнавать приметы, указанные на схеме отца Бэдли. Скоро дорога разделится. Одно узкое ответвление свернет на запад, огибая холмы, второе пойдет через ворота в Тойнтон-Грейндж, а оттуда к морю. И вот перед ним появились тяжелые железные ворота, вделанные в стену из плоских, не скрепленных цементом, камней. Стена была добрых 3 фута толщиной. Камни искусно пригнаны друг к другу, сцепленным мхом или лишайником, увенчаны колышущимися травами. Они образовывали барьер, столь же надежный и прочный, как мыс, из которого вырастали. По обеим сторонам от ворот висели деревянные доски с выведенными краской предупредительными надписями. Левая огласила: «Надеемся, что вы проявите уважение к нашему уединению». Правая звучала более строго. Буквы выцвели, зато написаны они были профессиональнее. «Не входить», «Сугубо частное владение», «Опасные утесы без доступа к пляжу», «Припаркованные машины и фургоны будут эвакуированы». Под этим объявлением висел большой почтовый ящик. Делглишу пришел в голову, что любой водитель, не внявший сей тщательно выверенной смеси просьбы, предупреждения и угрозы, чуть позже сам призадумается, стоит ли подвергать рессоры машины такому риску. Сразу же за воротами дорога резко портилась, и контраст между относительной ровностью до и каменистыми ухабами после казался почти символическим. Ворота, хоть и не запертые на ключ, были снабжены тяжелым засовом замысловатой конструкции, манипуляции с которым давали незваному гостю время пожалеть о своей опрометчивости. Делглишу, еще слабому после болезни, потребовалось немало потрудиться, чтобы открыть створки. Наконец, проехав ворота и закрыв их за собой, он почувствовал, что ввязался в сомнительное предприятие, сколь туманное, столь и неблагоразумное. Скорее всего, проблема окажется не связанной с его профессиональными навыками, и лишь не знающий жизни старый священник, бедняга, вероятно, потихоньку выживает из ума, мог подумать, будто тут необходимо вмешательство полиции. Но, по крайней мере, сейчас у Делглиша была непосредственная цель. Командор, пусть и неохотно, возвращался в мир, где люди решают свои проблемы, работают, любят, ненавидят, рассчитывают на счастье, и поскольку работа, с которой он намерен уйти, все равно никуда не денется, убивают или становятся жертвами убийц. Снова садясь в машину, он наткнулся взглядом на кустик каких-то неизвестных цветов. Бледные розовато-белые головки поднимались над мшистой подушкой на вершине стены и деликатно подрагивали на слабом ветру. Подойдя поближе, Делглиш остановился перед цветами, молча любуясь их непритязательной красотой. Только теперь он уловил чистый, почти иллюзорный привкус соли в воздухе. Теплый воздух ласково обвивал кожу. Делглиша внезапно охватило острое ощущение счастья. И он, как всегда в подобные редкие и мимолетные мгновения, поразился чисто физической природе этой радости. Она растекалась по венам, легонько пенилась и бурлила, словно пузырьки шампанского. Если анализировать это ощущение, оно мгновенно исчезнет. Делглиш отчетливо понял, что это такое. Он получил первый со времен болезни явственный знак «Жить хорошо». Машина, слегка подпрыгивая на ухабах, двинулась по рискованной дороге. Через пару сотен ярдов она достигла гребня, за которым Делглиш ожидал увидеть расстилающуюся до самого горизонта, мерцающую на солнце синь английского канала. Вместо этого командор вновь пережил памятное по многочисленным школьным каникулам разочарование, когда после очередного прилива ложной надежды за холмом все еще не было видно долгожданного моря. За гребнем оказалась неглубокая каменистая долинка, пересеченная множеством разбитых дорожек и троп, а справа виднелось то, в чем Делглиш безошибочно узнал Тойнтон-Грейндж. Квадратное массивное здание датировалось, должно быть, первой половиной XVIII века. Однако владельцу не повезло с архитектором. Дом вышел просто чудовищным пятном на добром имени георгианского стиля. Он был повернут от моря на северо-запад, нагло бросая вызов типичному и загадочному правилу хорошего тона в архитектуре, которое, насколько себе представлял Делглиш, гласило: «Дом на взморье обязан стоять лицом к воде». Над крыльцом тянулись два ряда окон. Первый с большими каменными арками, второй гораздо менее парадный, да и сами окна в нем были куда меньше. Казалось, их с трудом втиснули под главную достопримечательность дома огромный ионический фронтон, увенчанный статуей, неуклюжий и с такого расстояния неузнаваемой каменной глыбой. В центре зияло круглое окно, единственный глаз циклопа, блестящий на солнце. Это архитектурное излишество уродовало весь фасад, придавало ему вид хмурый и нескладный. Делглиш подумал, что такой фронтон можно было бы еще с грехом пополам уравновесить удлиненными нишами. Но то ли архитектору не хватило фантазии, то ли владельцу денег, однако ныне дом выглядел до смешного незаконченным. К тому же за этим угрожающим фронтоном не виднелось и следа жизни. Наверное, обитатели, если это слово подходило, жили на задней половине. Правда, было уже половина пятого, когда Делглиш помнил по больничному укладу самый мертвый час. Вероятно, все сейчас отдыхали. Неподалеку виднелись три коттеджа. Пара в сотне ярдов от Грейндж, а третий чуть выше по склону. Со стороны моря вроде бы проглядывала четвертая крыша, но на таком расстоянии точно разобрать не удавалось. Быть может, просто выступ скалы? Поскольку командор не знал, какой именно из них называется «Надежда», он решил наведаться к двум ближайшим. Обдумывая, как лучше поступить, Делглиш выключил мотор и только теперь услышал море. Негромкий, ритмичный и неумолчный гул – один из самых ностальгических и навевающих воспоминания звуков. Пока еще, судя по всему, чужака никто не заметил. Взморье молчало, даже птицы не пели. В безмолвии чудилось что-то странное, почти зловещее, и рассеять это впечатление не могло даже солнечное сияние чудесного дня. Когда Делглиш подъехал к коттеджам, в окне не показалось лица, на крыльцо не вышла фигура в сутане. Коттеджи представляли собой старые одноэтажные постройки из известняка. На типичных для Дорсета тяжелых каменных крышах красовались яркие подушки изумрудного мха. Справа стояла Надежда, слева — Вера. Названия были написаны относительно недавно. По всей видимости, третий коттедж, располагавшийся в отдалении, носил имя Любовь. Однако Делглиш сомневался, что к этой символике приложил руку сам отец Бэдли. Старого священника отличало полнейшее пренебрежение внешней стороной и деталями быта, которое как-то не увязывалось с ситцевыми занавесочками, привешенными над дверьми коттеджа Вера, вазонами с фуксией, а также стоящими по бокам от крыльца двумя ярко-желтыми катками, где росли цветы. У ворот расположились два бетонных грибочка, этакой ширпотреб. Грибки были настолько лукаво-деревенские, что становилось странно, почему на них нет гномиков. Коттедж «Надежда», напротив, выглядел до мрачности аскетично. Крепкая дубовая скамья под окном, где можно погреться на солнце. На крыльце коллекция тростей для ходьбы и старый зонтик. Тускло-красные шторы из тяжелой и плотной ткани. Они задернуты. Никто не ответил на стук. Делглиш и не ждал ответа. Было совершенно очевидно, оба коттеджа пусты. Дверь была закрыта на простую задвижку. Чуть поколебавшись, Делглиш отворил ее и вошел в сумрак прихожей, пропитанный теплым книжным и слегка пыльным запахом, который мгновенно перенес его на 30 лет назад. Делглиш раздернул занавески, впуская в помещение свет. глаза выхватывали очертания знакомых предметов. Посередине комнаты круглый столик из красного дерева на одной ножке, покрытый слоем пыли. У стены бюро с выдвижной крышкой. Кресло-качалка с высокой спинкой и крылатыми ручками. Такое старое, что из ветхой материи лезла набивка, а сиденье и вовсе протерлось до дерева. Неужели то самое кресло? Не может быть. Наверное, этот внезапный приступ воспоминаний всего лишь ностальгический самообман. Но рядом находилась еще одна вещь, столь же старая, сколь и знакомая. За дверью висел черный плащ отца Бедли, а сверху — поношенный, потерявший форму берет. Именно при виде этого плаща Делглишу впервые в голову пришла мысль, что в коттедже что-то не так. Странно, конечно, что хозяина не оказалось дома. Но этому можно придумать множество объяснений. Например, открытка Делглиша не дошла по назначению, или отца Бедли срочно вызвали в Грейндж, или он отправился в лавку в Уорхэм и опоздал на обратный автобус. Возможно, даже он напрочь забыл, что ждет гостя. Но если он куда-то вышел, почему не надел плащ? Зимой ли, летом ли, а представить старого священника в другом одеянии было просто невозможно. Тогда-то Далглиш и обратил внимание на то, что, должно быть, уже заметил, однако пропустил без внимания, маленькую стопочку листов с изображением черного креста. Взяв с бюро один из них, командор поднес его к окну, словно надеясь при более ярком свете разглядеть, что ошибается. Разумеется, никакой ошибки не было. Он прочел «Майкл Фрэнсис Бедли, священнослужитель». Родился 29 октября 1896 года. Скончался 21 сентября 1974 года. Покойся в мире. Похоронен при церкви святого Михаила и всех ангелов Тойнтон, Дорсет. 26 сентября 1974 года. Умер 11 дней назад. Похоронен 5. Впрочем, и так было понятно, что отец Бедли скончался совсем недавно. Чем еще объяснить витающее над коттеджем ощущение его присутствия? Будто он совсем рядом. Позови только, и его рука ляжет на задвижку двери. Глядя на знакомый старый плащ с тяжелыми застежками, неужели старик и правда совсем не изменился за 30 лет? Делглиш ощутил прилив сожаления, даже горя, и сам удивился остроте своего чувства. Старик мертв. Должно быть, это естественная смерть, ведь его похоронили так быстро. Ни о смерти, ни о похоронах газеты не писали, и все же Бедли что-то тяготило, а он скончался, так и не облегчив душу. Внезапно Далглишу стало крайне важно убедиться, что посланная им открытка дошла по назначению, что отец Бедли умер, зная, его просьба о помощи не осталась без ответа. Самым напрашивающимся местом для поисков было викторианское бюро, принадлежавшее еще матери отца Бедли. Помнится, старый священник всегда запирал его на ключ. Майкла никоим образом нельзя было назвать скрытным, но любому священнику просто необходим хотя бы один ящик или шкафчик, куда не заглянут пытливые глаза уборщицы или не в меру любопытного прихожанина. Делглиш помнил, как отец Бедли бывало рылся в глубоких карманах плаща, нашаривая маленький старинный ключик для простоты обращения, привязанный бечевкой к столь же старомодной бельевой прицепке. Должно быть, он все еще в кармане плаща. С чувством, будто он обкрадывает мертвого, командор поочередно обшарил оба кармана. Ключа не оказалось. Тогда Далглиш снова подошел к бюро и попробовал выдвинуть крышку. Она поддалась без труда. Нагнувшись, он осмотрел замок. Потом принес из машины фонарик и оглядел все заново. Так и есть. Замок взломан. Довольно аккуратная работа, да и несложная. Замок был практически декоративным, предназначенным уберегать от простого любопытства, а не от решительного и злонамеренного посягательства. Вор вставил стамеску или нож, да хоть лезвие перочинного ножика, в щель между столом и крышкой и сильно нажал. Повреждений осталось на диво мало. Однако царапины и сам замок без всяких слов свидетельствовали о взломе. Ладно, дело не в том, кто взломал. Возможно, сам отец Бэдли. Потеряй он ключ, найти такой же было бы негде, да и отыщешь разве в такой дыре хорошего слесаря. Конечно, странно было бы ожидать, что пожилой священник вдруг силой взломает крышку. Но опять-таки, почему бы и нет? Или это сделали уже после смерти отца Бэдли? Не нашли ключ, а кому-нибудь в Грейндж, возможно, требовалось хоть как-то открыть бюро. Там могли храниться необходимые документы или бумаги, страховка, имена друзей, которых надо уведомить о кончине священника, завещание. Делглиш решительно взял себя в руки. Хватит строить догадки. И разозлился, обнаружив, что всерьез раздумывает, не надеть ли перчатки перед тем, как осматриваться дальше. Он наскоро проглядел содержимое ящиков стола. Там не оказалось ничего интересного. По всей видимости, отношения отца Бэдли с внешним миром были сведены к минимуму. Однако одна деталь мгновенно привлекла внимание Делглиша. Аккуратно сложенная стопка детских тетрадок форматом инкварто в светло-зеленых обложках. Он знал, это дневник отца Бэдли. Так, значит, они еще не исчезли из продажи, эти вездесущие бледно-зеленые тетрадочки с таблицей умножения на задней обложке, такие же неотъемлемые принадлежности младших классов, как и запачканная чернилами линейка или ластик. Отец Бэдли всегда покупал себе такие для дневников. По одной на каждые 3 месяца. И теперь, когда старый черный плащ бесформенно висел у двери, источая характерный для одежд священнослужителей запашок пыли, Делглиш вдруг живо вспомнил один давнишний разговор. Так живо, будто ему всего лишь 10, а отец Бэдли, еще не старый, но уже казавшийся вечным, сидит здесь же за письменным столом. «Отец, так выходит, это самый обычный дневник, а вовсе не изложение вашей духовной жизни?» «Это и есть духовная жизнь. Самые обычные вещи, которые делаешь день ото дня. Час от часу». Адам с присущим юности эгоизмом спросил. «Тут все, что делаете вы сами? А обо мне ничего?» «Ничего. Только то, что делаю я. Не помнишь, в какое время сегодня началась встреча Союза матерей? На этой неделе они собирались у твоей матушки. Кажется, сегодня время чуть изменили. В 2:45 вместо обычных 3 часов, отец. Архидиакон хотел уйти чуть пораньше. А нам обязательно соблюдать такую точность?» Прежде чем ответить, отец Бэдли немного подумал. Несколько секунд, но очень серьезно. Словно вопрос показался ему новым и неожиданно интересным. «Думаю, да. Иначе это потеряло бы всякий смысл. Юный Делглиш, для которого смысл беседы был уже и так безнадежно утерян, закончил разговор и убрел куда-то по другим, куда более насущным и важным делам. Духовная жизнь. Это выражение мальчик частенько слышал из уст наиболее ревностных прихожан отца, хотя никогда от самого каноника». Время от времени Адам пытался мысленно представить себе, что же таит этот незнакомый, чужой опыт. Протекает ли духовная жизнь одновременно с обычной, повседневной? Подъем, завтрак, школа, каникулы? или же является сущностью совсем иного уровня, куда нет доступа ни ему, Адаму, ни иным непосвященным, но куда отец Бэдли может попасть в любую минуту, только пожелай. Однако в любом случае, едва ли эта жизнь имела хоть какое-то отношение к столь тщательному отображению в дневнике ежедневной рутины. Взяв с полки последнюю тетрадку, Делглиш наскоро просмотрел ее. Система отца Бэдли не изменилась. Все то же. По два дня на страницу, день ото дня отделен аккуратной чертой. Точное время, за которое автор дневника читал утреннюю и вечернюю молитву, куда ходил на прогулку и сколько эта прогулка длилась, ежемесячная автобусная поездка в Дорчестер, еженедельная в Уорхэм, часы, проведенные на службах в Тойнтон-Грейндж, всякие нерегулярные мелочи, методичный отчет обо всем, чем пожилой священник заполнял каждый час на протяжении череды ничем не примечательных лет. И каждое событие записано с педантичностью и дотошностью счетовода. Это и есть духовная жизнь. Самые обычные вещи, которые делаешь день ото дня, час от часу. Неужели все и правда настолько просто? Но где же нынешний дневник? Тетрадь за третий квартал 74-го? Обычно отец Бэдли хранил под рукой дневники за последние 3 года. Тетрадочек должно было быть 15, однако Делглиш насчитал лишь 14. Дневник обрывался на конце июня. Делглиш почти лихорадочно перерыл ящички бюро. Дневника там не оказалось. Зато кое-что командор все же нашел. Под 3 щитами, за уголь, керосин и электричество, лежал листок тонкой дешевенькой бумаги с неумелой и косо оттиснутым логотипом Тойнтон-Грейндж. Снизу кто-то подпечатал. «Старый святоша, почему бы тебе не убраться отсюда и не освободить коттедж для кого-нибудь, от кого будет побольше толку? Думаешь, мы не знаем, чем это вы занимались с Грейс Уиллисон, когда ты якобы ее исповедовал? Небось, жалеешь, что на деле уже ничего не можешь? А как насчет того парнишки из хора? Не воображай, будто мы не в курсе».